Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В этом часе мы размышляем о том, как сформировать здравое отношение к феномену современного старчества и духовничества и к самим старцам как духовникам. Рядом с понятием о духовнике неизбежно идет понятие о послушании. С одной стороны, понятие это чисто монашеское, подразумевает послушание молодого подвижника своему духовному наставнику в монастыре. С другой стороны, послушание как добродетель, как желание исполнить волю Божью, не может не быть чем-то существенным и для жизни мирянина. Как в этом разобраться? Об этом хочется поговорить именно с монахом, который при этом не удален от обычной жизни обычных прихожан в городском храме. С нами на связи иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Мне кажется, старец – это, конечно же, человек, который, обладая всей полнотой духовного опыта и, прежде всего, опыта богообщения, этим опытом деликатно делится с теми, кто пришел к нему, разделить его жизнь в монастыре. Начинается вся монашеская жизнь с того момента, когда какому-то духовно опытному человеку приходят послушники, хотят напитаться его опытом, научиться от него жизни в Боге, перенять от него эту живую преемственную традицию богообщения. А сейчас, к сожалению, в монастыри приходят не ради такой мотивации, мотивации совершенно разные. В монастыри монашество стало гораздо более институциональным. Миряне приезжают к каким-то отдельным людям для того, чтобы нередко снять с себя какую-то ответственность в поисках, ну, не пифии, прорицательницы своего будущего, что было, что будет и чем сердце успокоится. И это все говорит о каких-то незрелых порой, нетрезвых проявлениях вообще духовной жизни, вообще нашей христианской жизни вот в современных условиях. К сожалению, это есть, и не знаю, насколько, как быстро мы сможем это все преодолеть.
Вот вы монах, и не случайно, я даже этого вопроса в своем виду не имел, но вы начали отвечать про старчество именно со стороны монашества, со стороны того, что это все-таки в первую очередь фигура наставника в монастыре для молодых монахов. А насколько вы замечаете, что вот этот разговор о послушании, которая, как я понимаю, необходима для монаха в отношении его духовника, вот так механически переносится на жизнь мирян. И говорится о том, что вот и мирянин, вот у него есть духовник, и вот послушание духовнику, тому священнику, к которому ты ходишь в храм по воскресеньям, это нечто вот аналогичное тому, как послушание реализуется в жизни монаха в монастыре. Что вы об этом думаете?
Это совсем не аналогичные вещи, и я хочу сказать по поводу даже монастырской жизни. Верить себя полностью в руки другого человека можно при одном простом условии, что этот человек никогда не навредит, ну, как минимум, твоей духовной жизни. И, честно говоря, вот быть абсолютно уверенным в подавляющем большинстве случаев людей, которых я, вот, например, вижу вокруг даже в нашей церкви, вот я не был бы так уверен. Поэтому, кстати, даже в монастыре надо к этому относиться с большой-большой аккуратностью, деликатностью, осторожностью. Не говоря уже про жизнь в миру. Мне кажется, нормальный духовник – это не тот, кто требует себе безусловного подчинения, а человек, который может что-то посоветовать, дать обратную связь, как говорят это современным языком. Посоветовать, порекомендовать. И если мы посмотрим на то, как выстраивались отношения, например, отца Иоанна Крестьянкина со своими духовными чадами, это всегда была такая предельная деликатность. Он вообще как человек очень деликатный был. И он мог посоветовать. Ну вот я тебе советую вот это, но ты смотри сам. И, конечно же, никакого диктата, никакого давления здесь быть не может. Вот это все давление, вот эта способность или там желание подчинять себе людей, Она проистекает, знаете, из простого такого тоже церковного слова «прелесть». Человек пребывает в духовно ложном состоянии, ложном взгляде на самого себя. И, как тот же Игнатий Бенчининов говорит, это старцы, которые принимают на себя роль. Вот он так даже говорит, что употребим это неприятное слово. Старцы, которые принимают на себя роль. И дальше они... На самом деле, вот никакой пользы человеку не принесут. Кстати, ни в монастыре, ни мирянам. И тот же святитель Игнатий Бенчининов называет, что это не более чем как душепагубное актерство, печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований, доведают, что самое их намерение, самые мысли и понятия их о великом иноческом деле, послушании суть ложные, что самый их образ мысли, их разум, их знания, суть самообольщения, бесовская прелесть, которая не может не дать соответствующего себе плода в наставляемом ими. Но точнее ничего не скажешь.
Но вот смотрите, тем не менее, есть безусловно уважаемые фигуры, которых, ну, как минимум в народе почитают как старцев. Вот не так давно почивший отец Кирилл Павлов в Лавре. Он, конечно, сам иронично говорил, что старцев нет, старички есть, но те, кто его почитали, те, кто к нему приезжали, безусловно, видели в нем мудрого духовного наставника. Сегодня очень многие любят отца Илью Ноздрина. Вы уже сами упомянули отца Иоанна Крестьянкина. Вот учитывая все то, что мы должны с осторожностью принимать в таком феномене, как старчество, как, тем не менее, вот относиться к этим вот таким духовным светильникам? С какой целью, как вам кажется, было бы уместно поехать, вот пообщаться с человеком, которого можно хотя бы метафорически назвать старцем? Вот с какого рода просьбами, вопросами и сомнениями к нему ехать, а с какого рода вопросами абсолютно нет, не нужно, человек тревожит, что называется?
Знаете, я, может быть, банальную вещь скажу, и я это выражение слышал от очень многих людей, достаточно духовно опытных. Мысль звучала следующим образом. Вопросов к старцу у меня нет. И это первое, что я слышал, и на сегодняшний момент мог бы также сказать о себе. Вот искать по всей России старца, куда бы к нему бы обращаться зачем-то, с какими-то вопросами. У меня нет такой необходимости личной. О чем бы я бы вот советовал бы, если была бы такая возможность, действительно с духоносным человеком общаться. Это вообще образ его жизни, образ его молитвы. Потому что, знаете, можно сказать, вот иди учись, иди молись. Это же не передается по книжкам. Достаточно один раз увидеть, как человек молится, один раз как, достаточно увидеть, как человек просто вздыхает перед Богом. Это уже само по себе великое наставление. Для многих людей, которые ищут путь в церковь, может быть, такая встреча может быть такой отправной или поворотной точкой в их возвращении домой, к Богу. Вот о чем бы я, вот на что бы я советовал бы обратить внимание. И с другой стороны, поскольку мы люди церкви и друг в друге заинтересованы, конечно же, важно просить старцев, людей опытных, духовно опытных помолиться. Помолиться вместе, помолиться о душе человека, его спасении. Мы же, кстати, тоже это проблема. Люди молятся о решении каких-то бытовых, небытовых, семейных и прочих проблем. Люди пытаются решать свои проблемы, потребности, выставляют во главу угла этого общения. На самом деле, мало кто молится вот так, поехал бы к старцу и просить у него помощи в его спасении. Это удивительно, что-то потерялось. Почему? Не могу понять.
Нередко, насколько я могу судить, желание человека пообщаться со старцем вызвано вполне таким, может быть, даже благочестивым порывом узнать волю Божью о себе, вот удостовериться в том, что то или иное решение, принимаемое или уже принятое, ну, соответствует, говоря так совсем приземленно, некому высшему замыслу. А вдруг я ошибаюсь? А вдруг это не то? Или нет, надо, несмотря ни на что, по этому пути идти? И вот человек едет за советом к опытному духовнику, надеясь, что по его вере, по вере самого этого человека, через этого духовника Господь что-то откроет. А вот с одной стороны, понятное стремление, понятное желание. А с другой стороны, вы уже сказали, что человек нередко хочет на кого-то свою ответственность переложить за то или иное решение. А на этом фоне какие у человека еще есть, как вам кажется, ну, если угодно, механизмы вот вслушаться в волю Божью и узнать, то ли ты сейчас делаешь или не то? Или это невозможно узнать, нужно только вот уповать, идти и делать, а там уже дальше разбираться?
Опять же, тот же святитель Игнатий говорил, в свое время выстраивайте свою жизнь в опоре на Священное Писание святых отцов в совете с духовно опытными людьми. И вот этот совет, совет с людьми, которые гораздо более опытные и по жизни, и в молитвенной жизни, в духовной жизни, мне кажется, никогда не бывает лишним. Это совет, всегда совет. Попросить человека рассудить о той непонятной ситуации, которая может возникать в жизни обращающегося с этим недоумением, помолиться вместе. Вот это рассуждение как раз-таки или приглашение к этому рассуждению может быть действительно таким полезным для того, чтобы понять и волю Божью о человеке, и о каких-то жизненных обстоятельствах. Да и в конце концов, как жить в конечном итоге в этом мире сумасшедшем. Вот это дар рассудительности, человек, который предстоит перед Богом в непрестанной молитве, неусыпной молитве. Он действительно его стяжает и этим даром служит людям. Если ради этого приезжает к старцу, ну, мне кажется, это, такие люди обретают действительно пользу. Опять же, это все деликатно, это очень так корректно и ненавязчиво. Вот, ты знаешь, видится мне вот так, возможно, вот так. Говорю тебе, может быть, от опыта, а может быть, там, мед мне Господь сейчас на сердце тебе положил. Вот так обычно люди духовно опытные рассуждают. Но никогда не говорят, как я вот слышал от одной женщины, она молодой юной девушкой оказалась в известном монастыре, один известный нынче герой всех этих историй. На нее кара небесная посылала за то, что она все-таки решила уйти из этого монастыря и грозил, пророчествовал, в кавычках беру, что она будет бесплодна, что она сгниет под забором. А в итоге у нее сейчас прекрасных 5 детишек, счастлива в семье, в браке, и слава Богу, что она не оказалась под гнетом этого псевдостарца.
Это был иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор о современных старцах и о самом феномене старчества и духовничества. Много слов сегодня прозвучало о необходимости трезвого, ответственного отношения к старцам как духовникам. И это, если угодно, проблема в первую очередь именно нашего отношения, а не личных качеств того или иного старца. Иными словами, у нашей программы нет и не может быть цели предостеречь от посещения старцев, от обращения к ним за советом. Повторимся, все дело надо полагать в том, с каким вопросом уместно ехать к старцу, а с каким нет. Где эта грань? И каким должен быть результат общения со старцем? Получение от него прямой инструкции или изменение моего внутреннего духовного состояния для совершения самостоятельного выбора. Об этом в нашей программе размышляет клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
Феномен старчества, если мы говорим не о лжестарчестве, а об истинном старчестве, это прекрасная жемчужина, простите за такой пафос, ожерелье духовной жизни, духовных даров православной церкви. Поэтому здесь вообще и говорить нечего. То есть тут, если мы говорим об истинном старчестве, то это безусловное, удивительное, замечательное, положительное со всех сторон явление в православной церкви. С другой стороны, существует как лжестарчество, так и вообще некое восприятие народа, когда и, в общем, сам, допустим, священник никаким там ни старцем, ни лжестарцем не является, но его, по сути дела, обожествляют, и происходит такое сползание в язычество, как, к сожалению, часто вообще у нас происходит. Мы же можем, если говорить о народном отношении, говорить о том, что в народе часто Святую Троицу воспринимали как Иисуса Христа, Матерь Божию, ну а дальше по выбору Николая Угодника или Илью Пророка или еще кого-нибудь. Вот, точно так же, как мы часто видим, что люди действительно совершенно по-язычески относятся как к чудотворным иконам, к мощам и к многим другим вещам. Такая опасность, она, в принципе, существовала всегда и, я думаю, будет существовать всегда для православия.
Мне известны случаи, когда человек, верующий православный христианин, знаете, что называется, непадки на то, чтобы ездить там, к старцам, искать каких-то озарений у духовного человека за 39 земель, но вот живет, сталкивается с какой-то проблемой, а никак не может ее разрешить, и тогда даже духовник такого человека, приходской священник, говорит, ну давай, вот все-таки уже настал момент, можно съездить вот к такому особенному духоносному подвижнику и какой-то вопрос ему задать. Может быть, он поможет, давай посмотрим, что он скажет, а дальше будем решать. Вот для вас, как для духовника, для пастыря, есть ситуации, в которых вы и вправду можете человеку сказать, что да, вот тут давай мы вот в таком-то монастыре, вот есть известный подвижник, вот давай мы к нему съездим, спросим что-то у него. Или это, в принципе, вещь такая, ну, ненужная, непрактикуемая?
Нет, это очень хорошая вещь. Больше того, в моей собственной жизни, не как священника, а как человека просто с проблемами, такие ситуации были, когда меня мой духовник отправлял, например, к отцу Кириллу Павлову, и это действительно радикально помогало в разрешении ситуации. У меня в моей жизни уже священнической были ситуации, когда, обращаясь к человеку духовному, обладающему даром рассуждения, причем я хочу подчеркнуть, что дар рассуждения – это именно духовный дар. Это не человеческая мудрость, это не просто способность логически разложить все по полочкам, а это дар, который позволяет показать человеку, приходящему вот такому прозорливцу, помогает человеку понять его проблему и увидеть выход из нее. И я сам, еще раз говорю, неоднократно и в молодости, и уже в нынешней моей действительности, буквально не так давно, обращался за... Не куда-то ездил там к духоносному старцу, хотя, конечно, отец Кирилл Павлов, безусловно, духоносный старец, к которому ездила вся Россия. Вот. И за там, 3 минуты общения с ним для меня разрешилась ситуация, которая не разрешалась там более года. Ну, как не разрешалась? Я просто не понимал, чего делать. А тут я просто понял, и все. То есть, с его молитвой, его слова каким-то образом открыли, развернули мое сердце таким образом, что для меня стали совершенно очевидные вещи, которые я до этого не видел, не принимал, не понимал, и которые мой духовник, безусловно, самый очень духовный человек, обладающий многочисленными дарами, почему-то не складывалось. Я причем уверен, что это не по его вине, что называется, было, а по моей. То есть, я как бы не мог услышать от него то, что он, наверное, хотел мне сказать или показать. А здесь оно как бы вот может открыться. Но, к сожалению, в вот этом феномене отношения к старцам, к старчеству, поиск духовного руководства, тут кроется еще одна очень серьезная опасность, которая не связана непосредственно, может быть, с самим феноменом старчества, когда человек попадает в такое измененное состояние сознания, которое светское вот такое восприятие, религоведческое, постороннее, оно, я думаю, скорее всего, причислило бы к такому сектантству. То есть, когда человек не просто там обратился к старцу за молитвой, не просто обратился к нему за решением каких-то духовных проблем. Причем это не обязательно должен быть духовный старец, это может быть там буквально с кем угодно. У меня вот совсем недавно была история, когда женщина из положительной семьи, верующей, православной, 2 детей, и возраст такой уже как бы не девочка, но с другой стороны еще не старушка, вот, попала вообще в серьезную зависимость от такую психологическую, я бы даже сказал, не духовную, от такого монашествующего человека, живущего вне монастыря, ведущего достаточно сложный образ жизни, далеко не блещущего там святостью, и, наоборот, находящегося самого в таком тяжелом духовном состоянии, который при этом собрал вокруг себя достаточно много людей, которые вот просто как в секте, и из которой очень сложно выбраться. То есть есть что-то в нас, в людях. Я в последнее время много размышляю над этим феноменом. Не только в христианах, а вообще в верующих людях есть какая-то точка приложения в душе, которая позволяет сделать из нас совершенно зомбированного человека. Причем неважно, какого вероисповедания. Это может быть исламский шахид, это может быть сошедший с ума и буквально при этом с психиатрической точки зрения все будет нормально. Женщина, бросающая свою семью и ездящая за 3 земель, привозящая там все имущество и готовая жизнь свою отдать. Вот, для того, чтобы там, я даже не знаю что, и свою душу спасти. При этом удивительным образом для человека открывается то, что он сам считает духовной жизнью. Вот в этом сложность колоссальная. Если вы видели ролики какого-нибудь молодого шахида со светящимися глазами, садящегося в свой шахид-мобиль, искренне устремляющегося навстречу своей смерти, чтобы забрать с собой побольше неверных, или безумные глаза какого-нибудь православного члена ближнего или дальнего круга какого-нибудь вот такого лжестарца, то понимаешь, что механизм примерно один. Человек глубоко убежден, что он живет духовной жизнью. Причем он это чувствует, он это глубоко переживает, он никогда так не жил. У него никогда не было такой глубокой, искренней молитвы. Он не переживал таких чувств. А вот это вдруг все ему открылось. И поэтому он готов за это действительно отдать жизнь. То, что называется у нас в православии словом «прелесть». То есть человек попадает в такое прельщенное состояние, из которого ему необыкновенно сложно вылезти. И вот здесь, мне кажется, очень серьезная опасность. Не в том, что человек, допустим, переложит ответственность на старца в принятии решений. Не в том, что он там будет искать каких-то чудес. А в том, что он попадет вот в это прелестное состояние, из которого почти невозможно вылезти, потому что нету никакой опоры. Он же с Богом разговаривает. Ему же Матушка Божия, прям вот он чувствует ее как никогда. И поэтому его необыкновенно сложно убедить в том, что он находится на ложном пути.
Вот вы сказали о том, что и в вашей жизни были случаи, когда ваш духовник рекомендовал обратиться к духоносному старцу за каким-то вопросом. А вот где тогда, как вам кажется, та, ну, если угодно, грань, когда вот это благословляется, а когда лучше этого не делать? Вернее, даже так спрошу. Каков корректный запрос от вот нас, простых людей, к духоносному старцу?
Ну, мне кажется, в ситуации, когда все другие обычные, простые, понятные способы духовного разрешения проблемы исчерпаны, когда требуется рассуждение, когда требуется помощь, когда требуется действительно молитва. У меня одна знакомая, как-то помню, несколько лет назад поехала за разрешением проблемы к отцу Илью. И буквально получила это разрешение проблемы в размере 200 тысяч рублей, которые старец сунул ей в карман. Понимаете, и такая ситуация иногда возможна, когда человек не знает, что делать, приезжает, рассказывает о своей боли. И ну, это действительно бывает очень по-разному. Важно, чтобы человек не... У него не было вот во главе угла вообще... Вот я хочу к старцу, мне надо к старцу. Я должен, значит, там, получить какое-то вот по-настоящему истинное, глубокое, там, глубинное руководство. Вот. А в ситуации, когда, да, все остальные средства, наверное, уже исчерпаны.
А у вас прозвучали слова важные, для меня важные даже в личном плане, что как бы результатом обращения к старцу становится не столько его какое-то указание на что-то, сколько изменение моего внутреннего состояния, моего видения себя и жизни вот рядом с, ну что называется, светильником веры. Вот я правильно вас услышал?
Да, это ключевой момент, ну для меня, по крайней мере, это ключевой момент. Ведь как бы для христианина все хорошо и правильно, когда он с Богом. Я понимаю, что это просто пафосные слова, они постоянно звучат, и за ними на самом деле в большинстве случаев ничего не стоит. Но вот если вот такую лицемерную и пустословную скорлупу от этого понятия убрать и вернуть ему истинный смысл, что когда человек ощущает себя в присутствии Божьем, и тогда он спокоен, он понимает, что делать, он знает, куда он идет, он спокойно относится к трудностям, сложностям, каким-то иногда боли, трагедиям собственной жизни, потому что с ним Бог. Вот. А иногда он этого не чувствует. Иногда он совершенно потерянный. Он вроде бы все делает правильно, но он не может молиться. Он находится в каком-то, как бы я сейчас сказал, нестабильном внутреннем состоянии. Иногда полупотери веры. Не может обрести вновь вот вот эту точку опоры в себе, в себе, в Боге, в смысле, он не чувствует Бога с собой в себе. И это, конечно, серьезная проблема для вообще очень многих людей. Но очень многие люди воспринимают это спокойно. Ну, нету сейчас молитвы, ну, не получается у меня сейчас нормальной духовной жизнью жить. Ну, живу пока не слишком духовной жизнью. Вот. А кто-то этого делать не может, опять-таки, просто в какие-то периоды своей жизни, например. Вот. Ему, человеку нужен ответ, человеку нужно успокоение, человеку нужно утешение, ему нужно решение какой-то проблемы, и он там начинает метаться. И в этой ситуации, ну, даже я вот простой приходской священник, постоянно беседующий с самыми разными людьми, даже не своими постоянными прихожанами, а разные люди приезжают. Кто-то по сарафанному радио, очень много людей таких полуверующих. И просто пообщавшись с простым священником, люди находят для себя, уходят успокоенные, утешенные, понимающие, что делать дальше. Когда они приезжают и просто посидят рядом, вот для меня это что важно? У меня было много таких ситуаций в жизни, когда я себя терял в своей душе Бога, но просто поговорив, даже не о своих проблемах, а просто посидев, побыв рядом, поговорив с человеком, в котором дышит Святой Дух, ты вновь обретаешь себя и вновь обретаешь Бога и спокойствие в душе. И мне кажется, вот это принципиальный момент, потому что каждый раз, когда я находился рядом с такими людьми, для меня, что в самом начале моего духовного пути, когда я только воцерковлялся, мне нужно было поговорить с моим духовником, просто поговорить, просто прийти о чем угодно поговорить. И дальше все как бы внутри меня выстраивалось. Потому что, знаете, даже есть такое светское определение образования, что процесс образования, передачи образа, впечатления образа происходит, когда ты находишься, не когда тебе даже, вот когда ты находишься рядом с другим человеком и живешь с ним хотя бы маленький кусочек жизни. Желательно, конечно, что-то еще делать вместе, какие-то там вопросы решать, что-то творить, но хотя бы просто вот побыть рядом, и ты уже, я даже не знаю, каким таким современным словом это передать, ты как бы вот настраиваешься на его волну внутренней, и все у тебя внутри как бы опять тоже обретает свою иерархию, свою гармонию, вот, и ты способен жить дальше, опять-таки находиться даже в трудных жизненных обстоятельствах. Ты уже восстановился, вот так что ли можно сказать. И вот это, мне кажется, принципиально важным. Вообще в общении с любым священником, а в кризисных сложных ситуациях в общении с человеком, который... Я много раз это видел, причем видел по другим людям и по своим собратьям и священнослужителям, которые действительно, священник часто находится в кризисе не менее глубоком, чем обычный мирянин. Как бы священнику больше дано, но и искушения, и проблемы, и сложности больше. Вижу, как люди, мои собратья-священники, как они меняются от общения с тем или иным духовным, по-настоящему духовным человеком. Не институционально, что называется, которому, вот как любому священнику, дана благодать там, совершать таинство, а по-настоящему таким личным носителем духовных даров.
Это был протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников Всевастийских в Спасской Слободе. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. С вами был Константин Мацан. До свидания. Берегите себя и друг друга.
Светлый вечер. На радио «Вера».